Гибель Киева. В 1017 году большой пожар уничтожил в Киеве 700 церквей. Может быть, благочестивый летописец и преувеличил размах киевского церковного строительства. Дитмар Мерзенбургский, который посетил Киев незадолго до пожара, говорит, что в городе насчитывалось только 400 церквей и 8 рынков. Было ли в нем 700 или только 400 церквей, Киев, несомненно, был огромным и богатым городом, и, вероятно, самым большим и самым богатым в тогдашней Европе. Адам Бременский считал Киев начала XI века соперником Константинополя. Современник Ярослава Мудрого, митрополит Иларион, в своей проповеди спрашивал: «Кого Бог так и любит, яко же нас возлюбил есть и вознесл?» И отвечает: «Никого же». Лет 200 спустя папский миссионер Плано Карпини нашел в Киеве лишь 200 домов, а по пути через Киевскую и Переславскую землю лишь бесчисленное количество человеческих черепов и костей, разбросанных по полям. От великолепия и богатства Киевской Руси не осталось ничего. У историков создалось и поддерживается впечатление о Киевской Руси как о некой исторической скороспелке, которая возникла без достаточных к тому оснований и без достаточных погибла. И обычно проводится параллель между таким же бездостаточно основанием возникшими государственными образованиями Запада. Карл Маркс писал: «Как империя Карла Великого предшествует образованию Франции, Германии и Италии, так империя Рюриковичей предшествует образованию Польши, Литвы, балтийских поселений Турции и самого московского государства». Здесь, конечно, говорится о причинной связи, а не о последовательности во времени. Иначе можно было бы сказать, что, например, империя ацтеков предшествует образованию Британской империи. По времени действительно предшествует, но из этого не следует решительно ничего. Что же касается причины связи, то здесь Маркс, верный своему обычаю рассматривать русскую историю с западноевропейской точки зрения, следует чисто киевской поговорке: «В огороде бузина, а в Киеве дядько». Империя Карла реально охватывала и пыталась охватить нынешнюю Францию, Италию, Испанию, Германию, Бельгию, Чехию и других. Империя Рюриковичей не охватывала ни Польши, ни Балтики, ни тем более Турции. Империя Карла, развалившись, так и осталась в развальном виде и до сих пор. Киевская же Русь предшествовала никак не Польше и уж тем более не Турции, она предшествовала Российской империи. Или иначе, Киевская Русь была одной из неудачных попыток объединения Руси, за которой последовала удачная Московская Русь, а впоследствии Петербургская империя. Киевская Русь была не единственной попыткой. Ее стопам и ее судьбам, хотя и менее трагическим образом, последовал Галич, Вильно и Новгород, Русь Червонная, Русь Литовская и Русь Новгородская. Предшественниками Москве явились все четыре. Таким образом, в организации Киевской Руси не было ничего случайного, ни скороспелого. Русский народ, даже в его тогдашнем этнографическом составе и во всех его тогдашних разновидностях, сразу же поставил себе определенную историческую задачу. Она не была решена ни в Галиче, ни в Вильне, ни в Новгороде, ни в Киеве. Ее решили из Москвы. Совершенно очевидно, что в Москве существовали, а в Киеве, Галиче, Вильне и Новгороде отсутствовали те причины, которые привели к неудаче первых четырех попыток и удаче пятой. Какие же были эти причины? Обычно говорят, что Киевская Русь была разгромлена степью, однако достаточно очевидно, что степь отыграла только второстепенную роль. Ни Галич, ни Вильно, ни Новгород от нее не страдали. Москва страдала не меньше Киева. Но не стоит говорить и об объяснениях Ключевского. Киевские да князья так размножились, что стало им тесно, и они завели усобицы. С таким же остроумием успехи Москвы историки объясняют немногочисленностью потомства Даниловичей. Будь, значит, киевские князья еще более княгини менее чадолюбивы, а московские более чадолюбивы, история России пошла бы не по московским, а киевским путем. Здесь, между прочим, можно с особой, выдающейся наглядностью проследить общий для всех наших историков закон притяжения доводов за волосы. Академик Шмурло в особой главе перечисляет причины усиления Москвы, и пункт 7 озаглавливает так: «Малочисленность княжеской семьи в потомстве Даниила Александровича». Она содействовала тому, чтобы а. установить порядок наследования от отца к сыну, б. наделять старшего сына уделом значительно больших размеров, чем удела младших сыновей, и таким путем сосредоточить постепенно московские земли в одних руках. Изобретатель русского феодализма Павлов Сильванский дает единству государственной власти иное объяснение. Последствием иммунитета на Западе был захват крупнейшими землевладельцами верховной власти. Иммунитет послужил опорой для узурпации суверенитета и для образования средневековых княжеств и государств. Этого последствия у нас иммунитет не имел. Ни один боярин не превратился в князя-государя в собственном смысле этого слова. Но это произошло вследствие быстрого размножения князей Рюриковичей. Вот вам два объяснения двумя случайными причинами, друг друга взаимно и начисто исключающими. Шмурло. Феодализм не удался потому, что князей было слишком мало. Павлов-Сильнявский. Феодализм не удался потому, что князей было слишком много. Очень может быть, что у кого-то третьего, мне еще неизвестного историка, установлен точный коэффициент княжеской рождаемости, необходимый для победы феодализма. В Западной Европе коэффициент рождаемости был, значит, случайно как раз в пору. Будь он малость выше или малость ниже, империя Карла Великого процветала бы и по сие время. Это называется исторической наукой. Княжеские усобицы также не являлись объяснением при всей их наглядности. Ибо неизбежно возникает вопрос, почему Киев и прочие с ними не справились, и почему Москва с ними справилась. Таланты московских князей или отсутствие талантов у киевских тоже ничего не дают для понимания. Ярослав, да еще и мудрый, который разделил киевскую землю между своими сыновьями, был ли он глупее, например, Даниила Александровича, вступившего на престол в возрасте 10 лет, или Михаила Феодоровича, вступившего на престол в возрасте 16 лет. При этих князьях московская земля никак не делилась. Не будет ли правильнее искать причин удачи и неудачи в каких-то гораздо более глубинных и гораздо более широких явлениях, чем княжеское деторождение, и гораздо более постоянных, чем талантливость или бездарность десятков князей, мелькавших и на киевском, и на московском престолах? Самая наглядная причина неудачи домосковских правителей заключалась в усобицах, независимо от того, решались ли они вооруженной схваткой князей на поле сражения или такой же схваткой партий на Новгородском или Киевском вече. Если мы возьмем самую основную линию развития Новгорода и Киева, Галича и Вильны с одной стороны и Москвы с другой, то нам станет достаточно очевидным. И Новгород, и Киев, и Галич, и Вильна создали у себя чисто аристократический строй. И в Новгороде, отчасти и в Киеве князья, то есть представители монархического начала в стране, являлись просто наемниками, которых вече то приглашало, то есть гоняло по собственному усмотрению. В Галиче княжескую власть боярство вообще съело. В литовско-русском государстве аристократия только и ждала момента, чтобы утвердить свои вольности перед лицом единодержавной власти. Это ей и удалось ценой существования государства. В Киеве в XI веке управление городом и областью сосредотачивалось в руках военной старшины – Ключевский. Вече волостных городов в Киеве и Новгороде, появляющиеся по летописи еще в начале XI века, со времен борьбы Ярослава со Святополком в 1015 году, все громче начинают шуметь с конца этого века, делаясь повсеместным явлением, вмешиваясь в княжеские отношения. Князья должны были считаться с этой силой, входить с нею в сделки, заключать ряды с городами, политические договора. Князь, садясь в Киеве, должен был упрочивать старший стол под собой уговором с киевским вече. Князья были не полновластные государи земли, а только военно-полицейские их правители. Еще не так давно русская общественная мысль рассматривала Киевскую Русь, а в особенности Новгородскую, как неудачные, к крайнему сожалению, попытки установить на Руси демократический строй. Грубая рука восточного деспотизма смела эти попытки. Вечу не быть, колоколу не быть. А быть Новгороду во всей воле князей московских. Сейчас взгляд на эту демократию несколько видоизменился. Демократии ни в Киеве, ни в Новгороде не оказалось никакой. Там была феодально-торговая аристократия. В Вильне была феодально-земельная. И это она, а никак не народ, всячески ограничивала и связывала княжескую власть. И уж, конечно, не во имя народа, а в своих собственных классовых интересах. Можно сказать... И в Галиче, и в Новгороде, и в Вильне, и в Киеве аристократия, земельная или торговая, съела верховную власть. Но можно сказать и иначе. Ни в Галиче, ни в Новгороде, ни в Вильне, ни в Киеве народной массе не удалось создать своей власти. И поэтому низы примкнули к той власти, которую удалось создать московским низам. Валим под царя московского православного. Этот мотив в разных редакциях и в разных веках повторяется и в Новгороде, и в Вильне, и в Киеве. Значительно позже повторяется он и в Галиции. «Русская правда, — говорит Ключевский, — есть по преимуществу уложение о капитале. Капитал служит предметом особенно напряженного внимания законодателя. Самый труд, то есть личность человека, рассматривается как орудие капитала. Это русской правде сообщает черствый мещанский характер. Такой же характер носит и новгородское законодательство. В Литовской Руси капитал заменен землей и привилегиями землевладельцев. Но схема власти, в общем, остается той же самой. Верховная власть растаскивается аристократией, торговой или земельной, безразлично. Массы поднимают восстание против лучших или вядших людей, громят ростовщиков, и, не найдя своего организационного центра, снова попадают в прежнюю кабалу. Низы отливают на запад и на север, уступая свое место в Приднепровье княжеским дворовым людям и мирным половцам. Киевщина пустеет. Пустеет от работорговли, которая была главным промыслом лучших людей, и от бегства населения и на запад, и на север от усобиц. На западе низам не удалось достигнуть ничего. Они попадали уже в сложившийся, крепко спаянный феодальный быт и подчинились ему. На севере, на вольных и никем еще не обжитых землях, киевские демократические эмигранты строят Москву по своей воле и по своему разумению. И Москва находит отклик и поддержку во всех низах все великие, малые и белые Руси. Москва, конечно, тоже закрепощает, но закрепощает не во имя Ризы, ростовщического процента, который русская правда допускала в размере 50% в год. На практике брали 80% и 100%. Не во имя мехоторговцев или работорговцев, а во имя общих интересов. Разумеется, и в Москве не обходилось без засилия сильных людей. Но там был предел, поставленный общенациональной властью. Была общенациональная идея некой общечеловеческой справедливости, непрерывно охраняемая вооруженным аппаратом самодержавия. И именно это, а не уровень рождаемости в княжеских семьях, не географическое положение на берегу скудного ручья Москва-реки, не экономические преимущества обездоленного судьбой Междуволжского суглинка и, наконец, не милое соседство культурной татарской орды создали Московскую империю. Создали ее народные низы, бежавшие с юга и с запада на свободную от феодально-ростовщических традиций Ростово-Суздальскую почву. Приблизительно так же английские иммигранты, покинувшие феодальные берега Великобритании, создали на девственной почве Америки самую законченную демократию современности. Создали ее по своему образцу, как русские иммигранты из Киева, по-своему. Москва была самым восточным пунктом отступления иммиграции русского народа. Дальше к востоку никаких государственных попыток не делалось. Все попытки, которые были предприняты западнее Москвы, провалились. Очень может быть, что именно соседство Запада с его специфическим влиянием оборвало попытки и Новгорода, и Киева, и Вильны, не говоря уже о Галиче. Новгород был построен более или менее по ганзейскому типу. Государство как торговый дом, правительство как правление акционерного общества, и самые богатые люди как акционеры, избирающие свое правление для защиты своих интересов, а не как интересов тех рабочих, которые заняты на их предприятиях. Новгородские завоевания не присоединялись к земле, как присоединялись московские, то есть входили в состав государственного единства равноправными частями, как это было в Москве, а оставалось только колониями, местами, откуда извлекалась прибавочная стоимость. «Москва не любила ломать местных обычаев», — говорит Ключевский. «Москва рассматривала каждую завоеванную или присоединенную область как свою новую составную часть, как новую часть общего государства, а не как торгово-промышленное сырье», не как меховой или челядиный целевой рынок. Новгородская аристократия рассматривала свои пятины как объект эксплуатации, а Киев своей волости как объект грабежа. На верхах общества и в Новгороде, и в Киеве был достигнут уровень материальной культуры, значительно превосходивший Москву. Но и новгородские, и киевские низы стали все-таки на московскую сторону. Русская правда была уставом торгового дома, поддерживаемого вооруженным путем. В какой именно степени здесь сказалось влияние европейских связей, браков с европейскими влиятельными домами, торгового обмена с Венгрией, Польшей и Германией? На этот вопрос трудно ответить. Гораздо яснее и отчетливее было влияние Польши на Великое княжество Литовское. Там польская поправка к русской государственности и русской культуре привела к самоубийству русской государственности, польско-литовская уния, но не спасла и польскую. Переходя к обобщению очень широкого масштаба, можно было бы сказать, что две сильнейшие и в будущем единственно решающие государственности современного мира удались в России и в Америке на очень далекой дистанции от беспокойного западноевропейского полуострова Великого Евразийского материка. Империя Карла Великого наследников так и не получила. Эти наследники оказались неудачниками, недоносками, выкидышами. Германские племена, наводнившие Европу и разгромившие Римскую империю, к имперскому строительству оказались совершенно неспособными, как при всех ее талантах оказалась неспособной Древняя Греция. Германец оказался слишком узок. Историческим выражением этой личной узости послужил феодализм, разложивший Европу и пытавшийся разложить Россию. Только на больших расстояниях от этого феодализма, на индейских просторах Америки или на угро-финских болотах Москвы, удалось создать огромной демократии. Демократические каждая по-своему. И каждая по-своему, решающие проблемы и своего, и общечеловеческого социального бытия. Ближе к центрам Западной Европы все попытки разбились о ту психологию данного человеческого материала, которая на протяжении веков неизменно формировала западный европейский феодализм. Об эту же психологию разбилась и киевская попытка. Киевскую Русь разбила, разумеется, не степь. Степь только добила государственность, начинавшую распадаться изнутри. Стране уже не хватало сил для того, чтобы справиться со старыми и привычными врагами, с которыми раньше справлялись без особых затруднений. И если мы попытаемся установить, так что же новое появилось во внутренней жизни последнего периода киевской государственности, то мы неизбежно толкнемся на уделы, на крамолы удельных князей, которые пустошили землю русскую и с которыми справиться уже не удалось. Наш удельный период не есть феодализм в западноевропейском смысле этого слова. На уровне своего западноевропейского собрата он развиться так и не успел. Но феодальное влияние, конечно, было. И прежде чем говорить о нем, попытаемся установить, так что же, собственно говоря, значит феодализм.